Приветствую вас, уважаемые слушатели, на канале «Карате длиною жизнь». И сегодня мы продолжим тему традиционные, нетрадиционные техники. Только сейчас у нас гость, владелец и основатель чайного дома Шуи Шен, философ, востоковед, китаевед, да? Настоящая демоническая личность. И опять здесь в студии ни одного каратиста. Более того, мы записываемся непосредственно в чайной школе, поэтому все звуки, которые вы услышите, они как бы должны быть
аутентичны.
Да, аутентичные звуки. Итак, ну а на чем мы сначала, с чего ведь? Интерес у тебя появился к чаю непосредственно с интереса к китайской культуре и, ну, ушу, скажем так, как обобщенный, правильно, единоборство, у вас боевые искусства.
Да, совершенно верно. Началось все с ушу, причем с таких вот интерпретаций или, так сказать, идеальных представлений об ушу, которые в России бытовали под влиянием этих там Брюс Ли, Джеки Чан, и это в лучшем случае. Там вот, не, вообще началось с вот этого, с прекрасных видеофильмов, кассеты, видеомагнитофон, и пусковой такой крючок. Это был вопрос: ну ты иди, я тебе покажу, какой кунг-фу лучше, там, ты каким кунг-фу, кан-фу, даже не кунг-фу, кан-фу владеешь. И вот, соответственно, с этого оно все и началось. Причем самое интересное, что в России матушки длительное время кунг-фу и ушу рассматривали как разные боевые искусства, хотя и то, и другое. Гунг-фу просто искусство, значит, а ушу – это воинское искусство. Вот, когда китайцы говорят, там, например, «йоу-ча гунг-фу» – это будет чайное искусство, там. Боевое искусство там это будет, ну, чаще ушу говоря. Ну, как-то вот хотелось быть похожим на фантастические образы, наверное, и это обусловило первую поездку в Китай, чтобы, не знаю, может, летать научиться, может, это уподобиться.
И что получилось?
Ну, пару раз, когда чуть с горы не сверзился во время там этих самых походов по Уданским горам, то есть первая твердыня, так сказать, боевых искусств, это твердыня даосского ушу, такой, ну, цитадель фактически, Уданские горы. Вот это было первое место, которое хотелось посетить, провинции Хубэй, ну и удалось посетить, соответственно, Уданшань. Ну, честно признаться, поиски вот мастеров, которые летают, а также поражают там, не знаю, 15 человек одним ударом с разворота и не падают при этом вообще на землю, это не удалось найти совершенно. Вообще вот мой анализ китайских традиционных боевых искусств, он, ну, на мой взгляд, много все же путешествовал, много с кем общался, не обязательно это было с целью учиться, а вот с целью расспрашивать. Конечно, пришлось, значит, порасспросить. И вот результат следующий. То есть для самого Китая то, что показывают в кино, это всего лишь кино.
И сами у нас наоборот воспринимают, что так и есть.
У нас 90-е, начало нулевых, да и сейчас там, Шаолинь, там, ну, сейчас понятно, сейчас, учитывая, ну, саму такую общую иллюзорность культуры, там, фейковость, хайповость, это все, ну, становится таким достаточно, это, несерьезным. А вот, ну, 90-е, начало нулевых, это действительно люди посмотрели. Mm-hmm. Причем это дало вот такой феномен, я бы сказал, нового российского ушу. Я бы даже термин такой вел — русское ушу 90-х, нулевых. Там, это люди, которые посмотрели, как человек там набивку делает.
Можно рубашка.
Да, о деревья. А поскольку деревьев у него нет на микрорайоне, это люди об столбы делали набивку. Там те, кто выжили в итоге, ничего себе не уничтожили, у них действительно из себя такой набивку. У них действительно там могли ряд сверхспособностей там, ну, проявиться.
Это как естественный отбор просто.
Да, да.
Слабейшие умерли.
Да, слабейшие, пытаясь подражать несуществующим техникам, они, значит, померли, а вот сильнейшие, они, ну, как-то выжили и стали там, ну, зверями вот, действительно. Ну, естественно, когда на вот эту вот совершенно дикую подготовку стали накладываться более серьезные такие, ну, вполне себе хорошо методологизированное искусство, там, самбо, там, бокс, да что, бразильское джиу-джитсу и так далее, это дало, ну, свой результат в виде людей, которые и творчески мыслят, и такие по-хорошему безбашенные, еще такие вот. Да, есть фанатизм в хорошем смысле, есть в плохом смысле этого слова.
А вот что касательно, кстати, ты сказал, что люди, которые и творчески мыслят, и в боевом плане, мне сразу, знаешь, что на ум приходит школа пяти сторон света, дагестанская знаменитая школа. Ее же основатель был такой, ну, он долгое время жил в Центральной России, он художник, увлекался именно философией, вот ушу как бы в таком романтическом представлении, а воспитал-то он достаточно таких хороших именно спортсменов, представители даже вот в ММА, они же дерутся, да, кстати, сандаисты.
Да, 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 да.
Вот, кстати, вот, да, вот про санда, если подробнее говорить. Вот китайцы, они, кстати, в отличие от нас, по-моему, да японцы, не знаю, вот китайцы не парятся, если у них стоит вопрос о практичности, то они переходят просто в саньда, и как бы вот для них это саньда, да?
Да, абсолютно верно. Саньда – свободный бой в переводе, свободный удар, сань. Свободный, да, удар. Это, ну, такая попытка современным Китая возродить то ушу, которое было, ну, в конце 19-го, начале 20 века, может, в течение всего 19 века, соответственно, и плюс еще, вот по моим наблюдениям, любое китайское искусство, сколь бы мы ни говорили там о традиционной национальной идентичности или китайцы о своей говорили, оно всегда синкретично, то есть оно всегда в себя впитывало все, что можно с точки зрения боевой практики. И, соответственно, саньда, но и поныне это делает. То есть что-то они, значит, перевели из старых текстов, что-то остались, значит, учителя, которые действительно по 20-30-м годам, 40-м годам, которые действительно бились, действительно воевали, убивали людей, там, что-то они взяли из того же, ну, там, из дзюдо взяли, кстати, там, бросковые
техники. Да, они же, из вольной борьбы. Боксер был у них тренер, они специально брали, по-моему, из сборной по боксу.
Да, да, то есть тренера. Они все взяли, то есть это и ныне, как всегда, то есть китайцы идут своим путем, они создают нечто синкретическое, ныне это все равно такое, в процессе становления, я даже статьи читал такие вот, ну, там, солидных китайских тренеров, там, на уровне мастера спорта китайской категории, но это очень солидный уровень, они говорят, да, это, ну, несомненно, это синкретичное искусство, и да, то есть, если искусство открыто, оно будет развиваться. Если оно закрыто, это будет, ну, вот такая. Либо про оздоровление, там, какой-нибудь цигун, там, выполнять столбом стоять, либо просто-напросто, ну, оно станет неконкурентно способным. Они в этом смысле, кстати говоря, и типа, вот мы не как японцы. Японцы там вот как делают кат свои силы, а нафига они это делают, если можно просто в коленку ударить, там. Ну, вот.
Китайцы с необычной такой стороны, получается.
Да, они крайне прагматичны.
И вот что тут получается очень интересно достаточно, что, казалось бы, вроде японцы такие аскетичные и достаточно доводящие до конца все, да, до фанатизма, там, начиная и оригами, и кайбаны, но китайцы оказываются в какой-то степени, ну, условно, я понимаю, условно, конечно, в чем-то практичнее даже, ведь если брать тех же там практиках или в единоборствах, несмотря на то, что у них такая цветистость, они любят мифотворчество ж по-страшному. Как они вообще вот разделяют вот это вот стремление к мифотворчеству бесконечное, потому что они там могут на ходу придумывать чуть ли не красивые легенды и свою практичность вот.
А, да разделяют, они никак не разделяют, одно, у них наоборот одно из другого вылетает. А, дело в том, что тут на самом деле под основу достаточно древняя, даже весьма древняя. По большому счету, что такое китайская мифология? Это такая гремучая смесь буддизма и даосизма, от которых китайцы не отказывались. То есть у них не было реформ религиозных, у них не было монотеизма, как в Западной Европе, у них не было новоевропейского рационального сознания, которое, соответственно, вот это вот все. Ну, в Европе сильно традиционно это мифологический пласт сознания они взяли, да и, как говорится, уничтожили в известной мере. А у китайцев был Мао Цзэдун, который все равно воспринимался как некий, и до сих пор воспринимается как некий мифологический. Да, да. И поэтому они от этого не отказались. А любому, вот по моим встречам, не только с китайцем, любому носителю вот такого достаточно, в общем-то, честно признаться, суеверного мифологичного сознания.
Да, больше именно суеверное, да. Магическое мышление.
Да, а китайцы таковыми остаются в начале 21 века вполне успешно. Ему свойственно на ходу что-нибудь придумывать. Просто вот, ну, это просто как поток мыслей там у подростка, который кино пересказывает. Вот, собственно, так же и китайцы себя ведут. Но как раз за счет того, что им легко переключаться на внезапные мифологические сюжеты, например, им столь же легко переключаться на, скажем так, новую креативную идею, синкретическую, как, ой, а вот мы возьмем у этих вот это, и тогда я буду круче всех, и я точно буду круче всех. То есть вот это вот мгновенная какая-то комбинация в голове образов, совмещение там бульдога с носорогом, это для китайцев вполне нормально. Ну, вот. Это, причем вот, что именно это является вот объяснением, на мой взгляд, роста там китайской экономики, то, что им удается взять и сделать лучше, чем европейцы, те же самые европейские технологии. Ну, фактически все взято в Европе, да, очень многое. Да,
как у японцев
тоже. Да. И, тем не менее, они делают это хорошо, делают шустрее, делают как-то вот с изюминкой дешевле, самое главное. Вот ровно так же в боевых искусствах. А вот там, где они чисто занимаются своими традиционными боевыми искусствами, там, например, там тайцзичуань, такой вот, не суть важно, янь-стиль, чэнь-стиль, багуа-джан, там и так далее. В этих случаях они, наоборот, крайне каноничны, то есть именно так, а не иначе. Именно такая постановка ноги, руки и так далее. Но это ими же признается как культурная традиция, не как способ победить. Хотя, честно признаться, бывают там и немало таких чудаков, но их везде бывает, а в Китае всего много, включая чудаков, которые однажды, занимаясь всю жизнь там тайцзичуань, не спаррингуя вообще никак, даже не имея никакой идеи спарринга, полагают, что они могут победить всех.
А, там же популярный этот персонаж в Китае такой был, ММАшник-любитель какой-то по видео, который учился, он ездит по провинциям и лупится с мастерами.
Да. А и они никто не отказывает, потому что они вот реально верят, что могут всех победить. Вот. Ну и получаются, соответственно. Это, ну, у них внутри там Китая еще и боксеры там ездят. Ну, много таких гастролеров, которые учителям цигун морды бьют. Заехали бы они в какой-нибудь шахтерский городок китайский, в провинции Ганьсу, посмотрел бы, где буры добывают.
А вот, кстати, по этому поводу, недавно мой знакомый тренер по ММА белорусский, он выложил пост в Инстаграм и показывал гимнастику Мирослава Тырша 1862 года, и там прям вот ката или даже тао китайский, а потом он как бы это сравнил с современными вот тренировочными площадками-то в Пекине, и они делают похоже, и он как бы такой тезис выдвигает, что китайцы в основу тао как бы традиционных взяли вот что-то из вот таких вот, кстати, европейской гимнастики, там что-то прусское, я слышал, гимнастика повлияла. Ну, Радхакришна ВДР 4 же увидел, как тренируются британские солдаты, на их основе взял старые какие-то йогические практики и на основе английской гимнастики сделал это хатха-йогу. Там можно вот об этом говорить, кстати, влияние европейцев вот в таком виде?
Ну вот прям в таком вряд ли. Дело в том, что некие сами принципы могут быть похожи, в особенности гимнастические. Две руки, две ноги, правильная постановка таза, там все такое, чтобы... Ну то есть это вряд ли. Дело в том, что по моему как бы изучению тайцзичуань, ну там худо ли бедно, но я достаточно долго это все изучал, в том числе практически, сохранились и практикуются ныне достаточно народные формы. То есть именно они где-то похожи на танец, где-то они, ну, такие, достаточно там два притопа, три прихлопа.
Как багуажан, кстати, похожи, и Машитунбэй вот они.
Да, совершенно верно. Вот если честно признаться, посмотреть даже какую-нибудь традиционную уданскую форму тайцзичуань, она в ряде моментов, она хоть на гопак похожа, хоть на рязанского петуха в красной шапке, но это однозначно как бы прослеживающаяся даже со времен династии Мин, то есть там 17 века, там, может быть, с конца 16-го, по вполне письменным историческим источникам, чертежам своя собственная традиция. А вот то, что она похожа, ну это несомненно похоже, да, на мифологическое сознание везде похоже. Уж честно признаться, даже вот там русского сравнить с китайцем, там русский услышал, там, ага, вот, ну, у меня в деревне, в родной, там, бог, это самое, гремит гром, это Илья Пророк на телеге едет. Вот то же самое в Китае, ей-бог, гром загремел, это вот там небесный Ноджа, он это самое бьет в барабан, сейчас пойдет с кем драться, я говорю, какой Ноджа, 21 век на дворе, да ты ничего не знаешь русскими, вы дикие люди, ну, ну вот, да. Вот поэтому, конечно, общие принципы, они, несомненно, есть общие, на то и общность рода человеческого. Были бы неандертальцы, были бы другие принципы, а то вот физиология одна.
А вот, кстати, вопрос, как говорится, из зала возник, а почему у китайцев так много-то? Почему они так плодятся? У них что, так принято? Верования какие-то или что?
Да, конечно, это завязано на традиционную культуру. Чем больше традиционной культуры, тем важнее многодетность. Она поощряема, она уважаема. У них с многодетностью связано большинство символов каких-то таких вот богатства. Ну, дети – это главное богатство, фактически. А если вот немножко структурирование ответить, то это же идет, значит, со средневекового и древнего Китая, естественно, традиция плодиться, размножаться. Существенная болезненность, как бы, большей части там бедного населения. Ну, половина родится, половина помрет. Как бы, нормально. Зато
у нас так же было.
Да, везде так было. Зато будет в старости кто заботиться. Будут те особенности. Это очень для китайцев это более важно, потому что есть там принцип сынов непочтительности сяо, он является одним из базовых оснований китайской культуры, и, соответственно, дети о родителях будут заботиться в основном круто, как будут стараться, и это уверенность, такое реальное капиталовложение, это китайская пенсия, в двух словах, там, средневековая китайская, да, честно признаться, и современная китайская пенсия, ибо пенсии государственной в Китае нету. Поэтому,
до сих пор?
Не, да, только там, ну, есть именные пенсии, там, кто для китайского государства что-то хорошее сделал, там, всякие профессора, доктора наук, там, туда-сюда, но это вот не большинство китайцев, они там, если хватает денежков, они в негосударственный пенсионный фонд откладывают, а так дети, и дети обязаны по закону это делать, и по закону, и по морали.
А там же даже вот молодое поколение, кстати, китайцев поднимали этот вопрос, что, мол, доколе уже содержать престарелых родителей, как бы хочется пожить в свое удовольствие, это у них такой спор отцов и детей сейчас.
Да, и такое есть. Не то, что это имеет прям такой массовый характер, скорее это характер, я бы назвал это Шанхай, Гонконг,
ну, такие там, более Пекин, да. Европеизированные.
Да, города. Где-нибудь юг Китая, там провинция Гуанси, какие там споры, там что папа сказал, я буду где у него на бизнесе работать, а потом я папу буду кормить, и я буду крут. И со мной также старость случится. Вот. Но надо сказать, что все равно сейчас за счет всего того, что страна живет более жирно, она гораздо более жирно живет, даже по сравнению с 15 годами назад, то и смотришь, рождаемость упала. В крупных городах упала. Уже 2-3 ребенка, это типа, ну, это большая
напруга. Чем более сытнее жизнь, кстати, лучше жизнь, тем меньше детей.
Да, да. А в деревню приедешь, где там в деревню куда-нибудь там, в провинции Юнань, а уж не говоря о бедных провинциях, там уровня Ганьсу, Циньхай, да и там их, это сам, вот лапшичная, там дяденька готовит лапшу, ты кушаешь эту лапшу, а у тебя под ногами там пятеро детей ползают, машинки играют, это, а еще если ты в шортах, еще за волосы дергают на ногах, да, типа это, ой, волосатая обезьяна с запада приехала, да. Ну, в общем, они в этом смысле, это, ну, везде так, фактически. Чем больше западной культуры, тем меньше рождаемости.
Может, Маша, ну, вот еще один вопрос из зала. У нас здесь сидят и люди, к тому же. Вот их очень интересует отношения с китаянками, а точнее, секс с китаянками, ну, вообще, как бы, в сравнении с русскими. Каковы они и в отношениях, и насколько они там легко идут на контакт? Ну, вот как бы представление Китая же такая традиционная, там страна поднебесная, где чтут нормы морали, и короче, и вот, короче, отвечай.
В этом смысле, короче, тут даже посмотреть на отзывы, так сказать, русского паблика, включая русских, которые долго жили там, и вот они разделяются на два прям противоположных лагеря, там, типа, одни говорят, что вот, ну, никак там, вообще там, европейцы не нравятся китаянкам, там, ну, я там пробовал, и с ней так это, со словами, без слов, и все равно дешевает, вот. А другие вообще не понимают, в чем сложность. Типа европейцы, с точки зрения китайцев, китаянок, европейцы достаточно красивы, потому что у них забавное представление о красоте. Чтобы быть красивым европейскому мужчине, нужны следующие факторы. Это длинный нос, большие глаза, достаточно высокий рост, а если он еще блондин вдобавок ко всему, то это вообще это самое, это бог, это полубог.
Аполлон.
Да, Аполлон. То есть он ровно так же, как, например, китаец-мужик смотрит на девчонку, там, блондинку, он как будто божество, вот реально, я очень люблю наблюдать, как они любят смотреть, ну, на особенности там, ну, в таких, где мало это самое, избалованы европейцами. Они зависают надолго, они с мотоцикла могут упасть, там еще что-то.
Это опасно. Подожди, это вот корни, кстати, вообще азиатские, аниме же сразу на ум приходят.
Да, да, совершенно верно. Вот, и ровно так же там девчонки по отношению к мужикам европейским. В этом смысле, пожалуй, вот из известных мне ребят, которые ставили целью там своей жениться в Китае на китаянке, причем на такой красивой, видной реально, как с другой планеты там появится, то никаких проблем не было. Ну, может, были, но они не сильно существенные были. Поэтому с этой точки зрения, опять же, вот китайцы и китаянки, они могут быть весьма прагматичны, если она чувствует, что эта тема хорошая, что нормально с этим европейцем можно будет, что он будет похож на китайца как бы в семейных отношениях, она сильно не будет там блюсти себя до брака. Так, она все попробует, посмотрит, что как сработает, оп-оп. И, вот. Но что мешает тут вот действительно, что может мешать китаянкам вот быть прям вот прям вообще открытыми перед столь красивыми европейцами? В разных смыслах открытыми. А европеец в семейных отношениях не похож на китайца. Китаец хороший отец и хороший муж. Он заботливый отец, у него он испытывает кайф от того, что он заботится, от того, что вот он там это самое за ручку водит, там это самое, там с детьми там что-то, подгузники какие-то там, или там штаны с дыркой, чтобы, это у них замес подгузников, чтобы деньги не тратить, у них штаны с дыркой просто у детей там. Вот это вот европеец далеко не всегда на это способен. На постоянную, достаточно искреннюю заботу, не лицемерную. Она может показаться лицемерной, но я видел их и в сложных ситуациях, когда о себе, дай бог, позаботиться. А тем не менее, они на это способны. Это вот до сих пор даже у молодых китайцев я это замечаю достаточно рано. А уж у среднего поколения тем более. Вот это может быть. И плюс еще один момент, на настоящий момент, это то, что зависит от общего количества женщин в той или иной провинции. Если эта провинция, где сильно преобладает количество мужиков над количеством женщин, то там они, это, с осени закормленные китаянки, ну, что европейцы, что нет, она понимает, что она красивая, она сделает нормальную партию. Если это горы какие-нибудь, там, провинция Юнань, где тем более до сих пор существуют и весьма уважаемые такие элементы матриархата, матриархальных отношений, крайне свободного выбора, там, китаянки, там горянка какая-нибудь, племена И, там, значит, Дай, там, Мяо-Яо, даже не Мяо-Яо, Дай, пожалуй, не суть важно, я все эти буквы произношу, может быть, И сказать, но вот главное то, что если там есть исторически подтвержденная такая свобода женщин, причем свобода и в выборе мужа, там, значит, то там фактор любопытства может сыграть важную роль, и уж И отсюда вывод, что китаянки, они разные. Нету понятия китаянка. Китаянка – это там существо женского пола ханьской национальности, там, например, где-то в Пекине.
Основная
да.
нация, да, да, китайская.
Но юг – Гуандун, это народности Юэ. Там, значит, горы какие-нибудь, там Чхао-Джоу, тоже северная часть провинции Гуандун, народности Чхао-Джоу. Там,
тибетцы же опять.
Да, тибетцы. Там их столько, и, соответственно, везде национальный менталитет разный. Где-то ни-ни, а где о. О, надо ж, какая забавная штука приехала с Запада. Дай-ка попробуй. Вот, поэтому тут надо просто, отсюда вывод, надо просто хорошо разбираться в этнической культуре, ехать туда, где любопытства будет больше.
Ну вот мы продолжаем вопросы из зала. По-моему, вот как раз самые они интересные получаются. Деньги. Вот можно ли приехать в Китай и срубить бабла вообще? Стоит ли в Китай ездить для этого?
Ну, конечно, можно. Я здесь, наверное, везде, наверное, можно, кроме Папуа-Новой Гвинеи, да и там, наверное, можно. Вот. Дело в том, что зависит... В Китае денег много, начнем с этого. В Китае денег много. И, соответственно, если найти вот такой способ, то, что китайцам нравится и нужно, то можно заработать быстро и хорошо. Это действительно так. Другое дело, что, ну, сейчас как у нас кругом макаронавирус там, да, и туда не сильно-то приедешь срубать просто либо что-нибудь. Не, да. Вот. Ну да ладно, там все это пройдет. Что и как можешь заработать в Китае? Здесь, пожалуй, самый лучший способ с ними взаимодействия – это найти то, что востребовано будет вот этим громадным количеством людей. Соответственно, находят мороженое, там куриные головы, там лапы куриные, мед.
Это у них редкость, что ли?
Это они просто едят в громадном количестве. Они, я раз купил...
Мороженое.
Да, мороженое вот, с молочной составляющей, они там ну просто пищат там, от этого самого. Я раз купил, думал, конфетки, помнится, 2008 год, купил, и конфетки большие такие, красивые, завернутые, разворачиваю, а там лапка цыплячья такая, в шоколадной глазури еще, это когатки торчат оттуда. А откуда все это идет? Вот из России сейчас громадные просто партии идут там, соответственно. Поэтому, да, да. Поэтому здесь вопрос скорее, как разработать эту схему. Если внутри Китая как ну, денег заработать, здесь каких-то универсальных этих самых рецептов нету. Но, скажем, многочисленное и весьма мыльно-оперное китайское кино до макаронавируса, повторюсь, значит, оно всегда требовало большого количества европейцев. То как же, да, обязательно. В хорошем кине должен быть обязательно какой-нибудь европейец.
Злодей?
Да не, ну как придется, там, это зависит от типа кино. Но злодей тоже интересно, когда он европейский такой, там, из американских злодеев особенно популярны. Кстати, русские очень хорошо играют американских злодеев. Там, ну вот, говорят на ломаном американском языке. В общем, поэтому вот шоу-бизнес, да, тоже там. Да,
а
да,
такие пусть... жанры, там, эротика, порнуха у них?
Конечно, это все нельзя ни в коем разе, не, конечно, по закону все запрещено целиком и полностью. А так, несомненно, это пользуется немалой популярностью. Но у них, знаете, есть еще такая штука, чисто китайская. На мой взгляд, это вот действительно цивилизация, но раз приезжаешь, при том, что я к ней привык и люблю, как на другую планету. Есть КТВ, там, допустим, караоке ТВ. Это развлечение для там богатых, ну или достаточно там богатых китайцев, да и китаянок, может быть. Вот это вот караоке ТВ, там договор заключили мужики, поехали там обмывать его по бизнесу. Приезжают в дом, дом похож на какой-то там, ну действительно, как будто из фильмов про Джеки Чана и Брюс Ли, улицы красных фонарей, но там нету вот ничего такого. Там действительно в этом доме много девчонок красивых, в том числе европейских девчонок. Вот они подносят там еду, водку наливают. Там,
как гейши, что ли?
Да, вот. Но это смешные гейши, потому что у них есть смешные новые китайские китайские обычаи. Вот, например, есть чао-чао, так называемые обычаи, это сигай-чао-чао, прыгать на коленках называется. Это, короче, ну там, скажем...
Вот даже, знаешь, давай сделаем паузу, вот, уважаемые слушатели, что вы сразу представили, прыгать на коленках, как это... Давай.
Да, вот это, ну, скажем, мы обмываем договор, выпили там ганьбэй, там осушим бокал, осушили. Вот эти вот красавицы. И сидим кружком-то вокруг столика. Чуть-чуть отодвигаемся от столика. И вот эти красавицы по очереди начинают прыгать на коленках у каждого. Посидел чуть-чуть, попрыгал одного на коленках, другому попрыгал. И так они по кругу все попрыгали. Смешно.
А если симпатичные прыгают, это же как-то...
Ну, да, вот, ну, смешно, всем очень смешно, смешно. По этому поводу целая,
может, не смешно,
целая куча шуток там, соответственно, вот это. Ну, так можно с ней как бы вот во время этого прыгания быстро и хитро договориться, типа вот там встретимся, может там ля-ля-ля-ля.
Ну,
но,
как они сговорчивые? Вот,
ну, конечно, за нужную сумму-то сговорчивые. Но это в данном случае, как правило, если это такое, типа, уважаемое заведение, то администрация чисто не принуждает на совесть вот этой вот там красавицы или... Хоть европейской шутки, хоть
все
китайской.
Опять свелось у нас к сексу.
А да он, да. Ну, вот так вот начали мы с высокого, там, даосизм, мифология. Не, а для китайца оно легче сводится, там, у них сводится, действительно, они вот люди прагматичные, у них сводится, ну, денежек сколько там, ну, секс, да, там, дети. Ну, в конечном счете у них, не, вот у китайцев все же к детям сводится, вот, чаще, через секс, но к детям. Вот. А эти самые, а как, знаешь, еще уж раз свелось к сексу, там, извините, пожалуйста, я
давай,
это...
Давай.
Да. А, вот, что стоят одни номера для молодоженов китайские, такие вот, даже, причем молодожен, которому вот лет 40 лет поженились, тоже едут в эти номера. Меня раз поселили, потому что других номеров не было. Там вот это вот розовые сердечки летают, там вслед за розовыми сердечками тот же розовый фалоимитатор, воздушные шарики. Вот, да. И вот это летает, там подпрыгивает, все воздушных шариков-то. И они, ну, это, и спрашивают, вам хорошо спалось? Я там один.
Это, наверное, вообще глаз не
замкнул. Я говорю, боюсь, что прилетит,
а как вы
думаете? Говорю, не, ну, наверное, хорошо, тут вот молодожен, ну, у вас, вы, правда, не молодожен, это, наверное, вот, ну, как неудобно. Удобно было. Ну вот, то есть они к этому относятся на данном уровне развития культуры. Честно признаться, очень похоже, как там в 18-19 веке описывают, они относились. Очень запросто. Очень запросто. Для них это может даже больше бытовизм, нежели для нас, невзирая на то, что для нас тоже там не запретная тема. Такой расклад.
Ну и сколь бы ни была интересна тема про секс, и как бы не хотелось к ней вернуться снова, все-таки надо немного поговорить про чай, это же все-таки у нас
чуть-чуть,
тут...
Да,
чуть-чуть немного про чай поговорим, да. Вот, чай, собственно говоря, да. Как идут дела в плане вот интереса, да, у нас, в частности, в России, в русской провинции к чаю? Ну, понятное дело, что темы с Востоком всегда были модные, начиная там от медитации, заканчивая там, я не знаю, чем там...
Ну, ушу, экзотика,
да, там экзотика, да. А вот вообще чай, как, кстати, да, вот как бы, ну вот начать, да, там привозить из Китая чай, да, и как он востребован вообще, что больше всего идет?
Да, опять же, от сезона зависит. Здесь, на мой взгляд, подход к чаю многолик, может быть, но все же есть, ну, два таких основных тренда, условно говоря. Один тренд, ну, опять же, начался с 90-х годов, и здесь был, так же сказать, с кунг-фу. Чай – это вот такая чай-церемония, там надо нюхать там очень внимательно, созерцать там цвет настоя, бледно-желтенький там в особенности. Это надо матом не ругаться при чае, то обидеться, там про топоры, ножи нельзя разговаривать, тоже энергетика не та. Ну, в общем, да, вот как, хотя чай это вот самое то. Вот. Опять мы. Ну, так вот, у нас подход, ну, так уж сложилось, научилась, опять же, насмотревшись на китайцев, тут никакой велосипед изобретать не надо, подход практичный, потому что чай — это действительно такой вечный спутник в жизни, причем не всегда в легкой жизни. Там что-то заболело, там голова болит, похмелье, такой вот чай. Что-то там терапия после антибиотиков, человек пропился, у него ничего не варит, но надо такой-то чай там с такими-то травами смешать. Тренируется человек, там, там мышцы болят все, молочная кислота, такой чай, перенервничал, такой чай, надо с утром переговоры вести, надо хоть как-то отдуплиться, чтобы следить за всем этим, ну, голову прояснить, опять же, чаем там варнули пуэрчику, и уже как бы нормально. Поэтому здесь какие-то там тяжелейшие условия подъема в горы, там, например, или там пустынь Такламакан, там и холодрыга, и сухо, и чайку попил, вроде как веселее, по крайней мере, в течение полутора часов не умрешь. Ну вот, уже хорошо. И действительно, он, ведь чай — это изначально, там, согласно древнему-древнему канону, Шэнун Бэнцхао, канону императора Шэнуна, полулегендарного полудракона, получеловека, о травах и корнях, это первым делом лекарство, как бы. И у него действительно достаточно яркий такой оздоровительный эффект. И для нашей публики там, может быть, он не столь важен оздоровительный, а вот то, что бодрит хорошо, да. То, что благодаря ему можно качество жизни повысить там даже в условиях какого-нибудь дальнобоя, путешествия, компьютерной работы, там постоянной игры в танчики там 24 часа на выбывание. Вот. Это, несомненно, вот это вот привлекает. Но донести эту идею, ну как доносить? Ну просто вот надо было заниматься этим чаем. Рассказывать там посиделки, вот это хихихаха. И вроде вот через это достаточно медленно, но развивается более аутентичный, нормальный чайный культур. Опять же, здесь мы два велосипеда не изобретаем. Где-то мы повторяем это, как в Китае делается. Просто практичный чай, а поскольку этот мир крайне многоликий и громадный, тоже мы здесь делаем. И так же, как на Руси матушки, там, со времен кяхтинской чайной торговли, 18-19 век.
Да,
чего это они везли, купцы, и в основном там, это самое, господа офицеры на войну себе брали этот чай, там, это самое, каторжане там себе брали, купцы в дорогу, казаки там, это самое.
Англичане, вот. Опять-таки, английский, да, чай, это тоже традиция, уже сколько веков-то,
да, кстати. И она как раз у них имеет характер такой вот оздоровительно-бодрящий, потому что как раз вот 5 o'clock, к 5 часам вроде и так работал, да устал, вроде бы и поспать еще вечер, как бы это, ну надо как-то. Попили, взбодрились, и уже вот это вот качество жизни хватает, яркости восприятия. Ведь что такое жизнь? Она измеряется не столько количеством, сколько качеством. А чай вот эту яркость, качество он придает.
Ну что, на этом мы с вами прощаемся, надеемся, вам понравилось интервью. Благодарим Сергея, благодарим Чайный дом Шуишин. Да, и вопросы из зала тоже. Спасибо за вопросы из зала. Да, призрительские симпатии. Вот, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк, нажимайте на колокольчик. У нас будет еще много всего интересного. Пока.